Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу. И далее у нас семинар по семейным отношениям «Духовное развитие семьи. Лекция третья». И в прямом эфире Олег Геннадьевич Тарасунов. Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер, Наташа.
Ну и так, слово вам. Мы продолжаем очень интересную тему.
Продолжим нашу беседу по семейным отношениям. И сегодня мы говорим о духовном развитии семьи. Дело в том, что духовное развитие – это вообще в целом цель человеческой жизни. И это основная цель человеческой жизни. И человек должен понять, что он гражданин духовного мира. Так говорят веды, а не гражданин земли или какой-то страны. Мы должны понять, что мы души и живем для Бога, для того, чтобы его научиться любить и служить ему. Поэтому, естественно, что духовное развитие – это главное, что может быть у человека вообще в жизни. И если говорить о семье, то это необходимость. Семейная жизнь – это необходимость, потому что это естественное проявление любви, любить противоположный пол, то есть любить мужчине, любить женщину, женщине, мужчину, пока мы не развились до духовных отношений. Эти отношения должны развиваться в семейной жизни. Поэтому большинство людей не способны отречься от семейной жизни, принять духовную жизнь сразу. Поэтому они идут путем постепенного развития. Этот путь предусматривает какие-то определенные правила, которые мы должны соблюдать. Первое правило, мы должны, согласно ведическому знанию, каждый день с утра молиться Богу. И это должно быть определенным образом организовано. Я сейчас и говорю об идеальном случае, идеальном варианте, когда оба, и муж, и жена уже поняли, что надо заниматься духовной практикой. Если у вас нет таких условий действовать именно таким образом по какой-то причине, то вы не должны считать, что ваша жизнь потеряна, а просто молиться Богу уже как можете в тех условиях, которые есть. Самый идеальный вариант – это утром, рано утром, я думаю, до 6 утра, муж и жена должны омыться сначала, совершить омовение, почистить зубы, язык и так далее. То есть очистить свой организм от грязи, внешней и внутренней. И вода убирает также тонкую психическую грязь. И дальше нужно желательно сесть, потому что стоя или ходить – это менее концентрированный способ молиться. Нужно сесть, есть такая поза Падмасана в хатха-йоге, то есть ноги скрещиваются, или можно сесть в Ваджрасану, то есть или позу алмаза, или на колени, как христиане делают. Это одно и то же. И можно вместе повторять, вместе вдвоем вслух, муж и жена повторяют молитву. Или мантры какие-то, связанные с Богом. Или просто повторяют какие-то определенные, какое-то словесное правило, которое, допустим, обращение какое-то к Богу. «Бог, я тебя люблю», там, или, допустим, «Бог, я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы ты родился в моем, чтобы ты зашел в мое сердце». И так далее. То есть, есть много разных, или какие-то конкретные Иисусовы молитвы, или, допустим, какие-то серьезные, возвышенные молитвы, например, «Ом Намо Бхагавате Васудевая», есть такая молитва, «Я преклоняюсь перед Господом», тоже переводится на русский язык, «Я даю свои поклоны Господу». Или есть Хари Кришна мантра, то есть это воспевание святых имен Бога, есть Рама мантра, допустим, Джай Рам, Джай Шри Рам, такая мантра есть, да, ее многие повторяют тоже. Есть какие-то другие мантры, направленные на Ом Намо Нараянае, допустим, это мантра, она приводит к человека к нирване, то есть к состоянию глубокого просветления духовного и так далее. То есть разные молитвы, мантры, они имеют какой-то смысл. То есть духовное счастье, оно очень разнообразно, и в зависимости от того, как человек понимает его, представляет, он выбирает тот или иной путь к Богу.
Хорошо, но у меня есть вопрос. Если готов человек, семьянин, мужчина, да, отречься от семьи, уйти в вашем или уехать, например, в святые места, но у него есть дети, может ли отец покинуть семью в такой ситуации, ну, при условии, что жена поддерживает его в духовном прогрессе и не против?
Хорошо, а кто определяет, что он готов? Жена, ну, может дети быть, или он сам? Кто определяет?
Вот да, вот хороший тоже вопрос. Кто определяет, готов ли муж? Может быть, его духовный учитель?
Духовный учитель скажет ему: бросай детей и иди в ашрам.
Ну вот я и хотела уточнить эту ситуацию.
Эта ситуация обычно решается таким образом. Если Господь сам считает, что человек готов, а больше некому это определить, особенно в нашу эпоху, то он освобождает человека от семейных обязанностей. Жена умирает, дети расходятся, и он остается один.
Ну а вот если дети достигли уже зрелого возраста, и супруга, в принципе,
это
не
тоже
против?
Это тоже является признаком того, что человек уже может отрекаться. Да. Если супруга не против, не то что не против, она за.
За прогресс.
Да, да, за то, чтобы он отвлекался, тогда он может. Значит, Господь вдохновляет всех, чтобы он ушел. Был такой случай, великий духовный учитель прошлого, который жил порядка 800 лет назад, Шанкарачарья, он в возрасте 5 лет отрекся от мира. Осознанно.
В 5 лет?
В 5 лет осознанно отрекся. Сказал, что я хочу принять отречение матери. Она сказала, что нет, я не согласна. И тогда он начал молиться Богу очень искренне, чтобы он создал ситуацию, в которой бы он отрекся. И мать его купала, и ему за ногу схватила акула.
Мальчика.
Мальчика за ногу схватила акула. И мать воскликнула: Господь, верни мне сына, то есть, пожалуйста, дай мне возможность его сохранить. И мальчик трезвым голосом сказал: мама, меня акула отпустит, если ты мне дашь возможность отречься. Если нет, то я помру.
Вот это да.
И мама сказала: хорошо, я согласна, и акула уплыла.
Интересная.
И он отрекся. В 12 лет он стал духовным учителем. В 14 лет он победил в философских диспутах всех великих мудрецов Индии. 14 лет стал духовным учителем всей Индии. Вот. Это Шанкарачарья его зовут, этого наставника. Давайте я продолжу лекцию.
Да, давайте. А я пользуюсь маленькой паузой, Ленька Геннадьевич. Объявлю нашим радиослушателям, что они могут присылать свои вопросы нам в чат по скайпу, писать смс-сообщение, а также звонить 8-909-933-7709. Мы продолжаем.
Итак, это молитвенное правило является самой кульминацией вообще всего дня. Когда в семье муж и жена повторяют молитву вместе сосредоточенно, то мир между ними воцаряется немедленно, и процветание. То есть они достигают всех и материальных, и духовных благ, когда начинают заниматься такой деятельностью. Причем первое, что происходит с ними, это очищение. Очищение означает, что плохая карма сгущается, и они начинают испытывать разные трудности в жизни, финансовые, и с болезнями, со здоровьем. То есть сначала сгущается тяжелая карма, первый этап. Сначала яд, потом нектар. Если они продолжают повторять молитву вместе, очень вдохновенно, то очень скоро, ну, может быть, через год, через два, все невзгоды полностью уходят от них. У них появляются хорошие друзья, это первый признак. Есть признаки, как сначала. А первое, что происходит, они начинают испытывать мир внутри, в отношениях между собой. Второе, что происходит, у них появляются хорошие друзья. Третье, что происходит, это то, что родственники, дальние родственники начинают хорошо относиться, дальше ближние родственники хорошо относятся, дальше родители начинают хорошо относиться, и последние начинают хорошо относиться дети. Только после этого у них появляется хорошая работа. То есть так карма стоит по тяжести. И когда они уже преодолевают все трудности, они становятся силой, которая вдохновляет быть счастливыми всех окружающих людей. Они тогда начинают приносить большое благо всем окружающим, давая наставления, помогая окружающим людям, советом, мы даже материально помощью помогаем, материально даже. Веды говорят, что такие люди, они могут и не работать. То есть будут люди, будут нести им пищу, деньги, со советом приходить и приносить им какие-то пожертвования. Они могут не работать даже. Они никогда не останутся без дела, им не нужна пенсия. Люди, которые занимаются духовной практикой, они очень сильно востребованы в этом обществе, очень сильно. Им, в принципе, не нужно вообще думать о своем пропитании, проживании. В Бхагавад-гите Господь говорит, что таким людям я всегда гарантирую, что они будут всегда процветать. Если они именно самоотверженно, не желая ничего в жизни, не желая ни материального, ни какого-то другого, никакой выгоды, они самоотверженно служат истине, высшей истине, Богу. Такие люди, они благословлены всем, что им нужно. У них нет больших потребностей в плане материального. Но если они, допустим, хотят что-то грандиозное сделать в плане материальном, то Господь тоже даст возможность.
Найдется ситуация, конечно, когда все сложится.
Да, поэтому большинство людей, они думают, что для того, чтобы быть счастливым, надо очень развиваться материально, очень сильно развиваться. На самом деле это полнейшая глупость.
Вообще, то есть, чем больше материальных богатств становится, тем больше их хочется и беспокойство появляется.
Ну, это да, просто потому что на самом деле, вообще даже так никто не разовьется. Это не способ вообще развиваться. А надо просто понять какую-то идею, что ты в жизни должен сделать. Вот, допустим, я решил, что должно быть вот это вот Аюрведа-радио. Ну, просто радио какое-то. Нужно, чтобы в эфире говорить людям вот такие вещи. Как-то надо делать так, чтобы говорить можно было открыто, и можно говорить о чем-то важном, и все, кому надо, чтобы слушали. И для этого нет ни денег, допустим, ничего. Надо просто брать и делать. И все. То есть, как мы сделали. Мы сделали это, а через пару месяцев уже начали жертвовать деньги, там и появилась возможность купить компьютер, там какое-то минимальное оборудование, вас взять на работу.
Вы знаете, я сейчас сижу и думаю, анализирую свою ситуацию, когда определенное время назад приехали в Москву и первый раз вас увидела, я так тихо смотрела на вас и думала, ой, Олег Геннадьевич. И сейчас, когда я тогда подумала, вот было бы здорово поближе как-то познакомиться, может быть, на консультацию попасть. А сейчас я смотрю на вас и вижу вообще два раза в неделю. Это просто вообще прогресс. Вот, то есть, желание исполняется.
То есть, другими словами, Господь сам все делает. То есть, не нужно сильно напрягаться вообще в этом направлении. Если ты имеешь какое-то очень благое желание внутри себя, сначала Господь тебя проверяет, а потом Он дает все необходимое для того, чтобы это все развивалось. Причем Он дает столько, сколько нужно, и не дает больше. Потому что если давать больше, то развитие будет неправильным. Нужно, чтобы развивалось все постепенно и спокойно. И поэтому счастье на самом деле, оно существует именно в этом во всем, что человек реально понимает, что такое счастье. А понять это можно только через молитву. Мы не можем понять вот божественной силы, которая живет вокруг и внутри нас, если мы не выполняем это правило. Это основа жизни вообще. То есть человек не должен вообще считать, что он прожил жизнь, прожил какой-то день, если он не совершил свое молитвенное правило. Начинать надо, я думаю, не меньше, чем полчаса. Полчаса – это самый минимум, когда человек молится. Но если он даже полчаса не может себе выдавить из себя, думает, что он сильно занят, потому что это действительно только мысли, вот, то в этом случае хотя бы 5 минут. 5 минут каждый день молиться, но каждый день всю жизнь. Каждый день всю жизнь. И так постепенно 5 минут станет больше, они растянутся до 2 часов. 2 часа – это уже такая уже хорошая уже духовное правило, которое каждый человек должен, в принципе, в течение дня выполнять. Следующее духовное правило – это освященная пища. Вообще, по идее, ничего, кроме освященной пищи, цивилизованный человек не должен есть. То есть пища, это, она состоит из двух частей. Она состоит из материи грубой, и она состоит из тонкой энергии. И также в нее может попасть духовная энергия. Веды или вообще все писания, в том числе Библия, там, Коран, все говорят, что в пищу может попасть духовная энергия. Вот что такое освященная пища? Это пища, в которую уже попала духовная энергия. Она попадает по воле Бога. То есть, если мы сначала пищу жертвуем, что значит жертвуем? Это не значит, что мы режем кого-то. Вот. Пищу жертвовать означает, что мы готовим не для себя, а для Бога пищу. Для Бога. Очень, очень серьезно надо настроиться на этот лад. Это не шуточки, это серьезный процесс. И когда мы думаем, что мы готовим для Бога и ставим ее потом на алтарь перед тем, как есть, мы вообще не хотим ее есть, мы хотим, чтобы Бог ел, даже если мы голодны. То в этом случае эта пища приобретает такие свойства, что она очищает человека от всех грехов вообще. Вот просто кушаешь такую пищу и больше даже делать ничего не надо. Просто она сама по себе очищает тебя от всех грехов, которые ты совершил. Грехи означают обман, злость, там, грубость, хамство, вплоть до убийства. То есть все грехи, они прощаются постепенно человеку, постепенно, как костер горит, так сгорают наши грехи, когда ты качественно вот так освящаешь пищу. И дети, когда кушают такую пищу, на такой пище вырастают очень разумными. Потому что что такое разумность? Означает чистота, означает свобода от эгоизма. А от эгоизма можно освободиться, если ты бескорыстное что-то, контактируешь с бескорыстным. Кушать бескорыстную пищу означает совершать бескорыстный поступок. То есть это даже жадный человек, который ест бескорыстную пищу, он становится бескорыстным, когда поест. Такова сила. То есть что мы кушаем, очень сильно влияет на наше сознание. Итак, это второе очень важное правило. Надо изучать эту тему, как, вот если ты принял какое-то направление духовное, как там освещать пищу в этом направлении. Надо это серьезно изучить и очень серьезно следовать этому. Третье духовное правило заключается в том, что человек должен всегда думать о том, что у меня должен быть кто-то старший в жизни, какой-то наставник. И без этого невозможно жить, потому что ум никогда не может быть наставником. Он всегда очень шаткое положение занимает. Ум в какой-то момент может очень сильно настроиться против истины. И причем мы сами этого не будем понимать. Иногда кажется, что надо бросить семью, иногда кажется, что надо нагрубить кому-то, что надо злиться на кого-то. Иногда кажется, что кто-то сильно меня обижает там, и так далее. Ум, он очень-очень сильно защищает саму личность человека. А личность, она же состоит не только из истины, но это из лжи. У нас же есть эгоизм, ложный эгоизм, который заставляет нас требовать защиты к себе, уважения, там, почести и так далее. И таким образом нужен кто-то старший, который будет тебе говорить, неправильно ты себя ведешь, это нехорошо. И ты должен признать этот факт, что это так. Через какие-то внутренние ломки надо признать это. И в семье тоже обязательно должно быть вот эта иерархия старший-младший. Муж и жена равные, но кто-то из них может давать наставление. Лучше, если муж дает наставление. Жена склонна слушать мужа. Если муж занимается духовной практикой, то жена естественным образом начинает его слушать. Ей очень приятно, что это так. Но если, допустим, муж не занимается духовной практикой, жена занимается, то может такое случиться, что иногда дает советы. Духовные советы будет давать мужу. В общем, иногда дети даже дают духовные советы родителям. Но, допустим, мужчине легко советовать, женщине тяжелее. Женщин легко принимать. Детям еще легче принимать советы от родителей. Мужчине тяжело принять совет от жены. Детям, жене тяжело принять совет от своих детей. А мужчине, мужу, отцу еще тяжелее принять совет от своих детей. То есть таким образом есть какая-то последовательность, иерархия, которую мы должны соблюдать в этом в наставничестве. Старшие легче могут быть наставниками, чем те, кто более молод и так далее. Поэтому лучше иерархию это как-то соблюдать, иначе могут быть большие проблемы. Потому что даже если духовно зрелый человек, он младше, допустим, или он твой ребенок, то не всегда родители способны принять такой совет от ребенка, потому что элементарное чувство такое называется обида. Она не дает это сделать, потому что, когда ты, допустим, вот представь ты такую ситуацию, ты, допустим, человека, вот тело человек тонет, да, ты его взял, вытащил из воды, от смерти спас, он посадил его, напоил, он уже немножко так очухался, и он начинает тебе говорить: что ты такой мокрый, очисть себя там, все, приведи себя в порядок, что у тебя слюни текут там, что у тебя волосы спутаны. Ну я же тебя спасал, я же вот для тебя время это посвятил. Я же тебе из-за этого я такой, так выгляжу.
Мокрый, лохматый.
Да, ну ты не должен быть мокрым, лохматым, ты должен быть чистеньким, таким же, как я. Ну так это же я тебя сделал чистеньким. Не имеет значения, главное, чтобы человек был чистым. То есть если начинается такая проповедь, то она не является признаком какого-то высокого здравого смысла. То есть она является признаком высокомерия скорее. Но даже если человек духовно продвинут, допустим, ребенок, допустим, даже человека ты спас от смерти, он тебе говорит: на самом деле мы все души, и ты душа, поэтому не гордись тем, что ты сделал, ты просто это, просто Господь тебе помог это сделать. Если он говорит действительно реализованно так, вот очень глубоко, очень трудно принять, потому что ты его спас, а не он тебя, он должен быть тебе благодарен, вот, и слушать тебя, а не говорить самому. Так точно так же чувство такое же между родителями и детьми, поэтому лучше не воспитывать своих родителей. Они нуждаются в любви и заботе, поэтому и в этом заключается проявление твоей духовной силы. Если ты способен преклоняться перед родителями и заботиться о ними, о них, то они могут даже у тебя спросить совет. Даже такого они могут так очень сильно уважать тебя за это. Поэтому это очень важно. Итак, третье правило. Важное правило семейной жизни – это принятие наставника. Следующее важное правило, которое человек должен соблюдать – это общение, духовное общение. Это крайне важно. Мы в жизни не можем быть всегда на высоте. В семье иногда воцаряется очень гнетущая атмосфера. Это возникает вследствие влияния плохих периодов. Допустим, сегодня ко мне пришли на консультацию два молодых человека, парень с девушкой. И 4 месяца назад они пришли ко мне. Фактически у них была такая ситуация. Она ему изменила, он ей изменил. И они пришли, и у них была идея: а как мы вообще можем вместе жить-то? Теперь уже как? Мы не можем уже.
Друг друга уже не принимали.
Ну, уже все. То есть я им сказал, что да вы подождите, через 4 месяца у вас будет хороший период уже в жизни. Часто просто у вас плохая карма навалилась, поэтому так происходит. Но вы реально мужем, женой остались, все нормально. Вам надо просто сейчас, это испытание для вас, вам надо просто подождать, даже может не сильно общаться друг с другом. 4 месяца просто потерпеть. Через 4 месяца они приходят уже счастливые, говорят: мы дождались, все. Мы теперь любим друг друга. Все прошло плохое. То есть они сейчас серьезно хотят заниматься уже, как дальше развивать семью, и спрашивают советов и так далее. Уже серьезно к семейной жизни подходят, очень зрело. То есть это испытание закрепило.
А возраст у них какой?
Возраст.
Молодые?
Такие, 25-26 лет. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что на самом деле мы же не знаем, почему так происходит с нами. Иногда наступает тяжелый период жизни семьи. Но если мы вместе постоянно повторяем имена Бога или молимся как по-другому, или повторяем «я желаю всем счастья», как угодно вот называйте это, если мы делаем духовное правило какое-то, соблюдаем с утра, то 100% мы будем иметь силы продолжать, но не 100%, что мы будем иметь силы продолжать, если мы не поддерживаем вот это вот свое состояние через общение. То есть, если мы повторяем или молимся, мы имеем силы. Но иногда человек просто уже не имеет силы молиться. То есть, он утром поднимается, и у него нет силы это сделать.
Да, по этому поводу у нас есть вопрос.
И в этом случае человек должен за шкирку себя поднять и вести туда, где проводятся духовные программы. Вести себя туда, где святостью, веет святостью. И получать общение просто. вот это качественное, возвышенное общение. Если человек, это четвертое правило, очень, самое важное, без общения невозможно выжить в этом мире, потому что кругом идет только некачественное общение. Куда бы мы ни глянули, телевизор, радио, работа, улица, все пропитано мразью. То есть все пропитано осквернением, реклама, пошлятина, грубость, хамство, коммерческие отношения, политика, сплетни, запугивание всевозможное, ажиотаж, все это то, что сейчас происходит вокруг нас. И все это разрушает сознание. Но если человек настроен очень возвышенно, и у него нет сил сейчас этот настрой все поддерживать, он должен заставить себя идти туда, где занимается духовной практикой. А если он там всех раскритиковал, считает себя более продвинутым, то у него обрублено все уже. У него нет вообще возможности дальше развиваться. Поэтому он должен раскаяться в том, что он всех раскритиковал, и опять идти туда, где занимается духовной практикой. Поддерживать свой духовный уровень, свою духовную силу поддерживать таким образом. Это очень важно. Какой там вопрос?
Вопрос звучал так. Как быть, если даже с утра уже есть много домашних обязанностей, и потом нужно бежать на работу? И как же успеть совместно с супругой читать молитвы?
Вы знаете, вот я когда такие вопросы задаю, то я понимаю, что эти люди, они на самом деле не понимают, что такое читать супругу молитвы. Это такое необыкновенное счастье вообще. 5 минут сесть, почитать супругой молитву. 5 минут рассказ покажется вечностью. 5 минут. Угу. А потом, когда это раз делать, захочется еще 5 минут. А потом все утренние дела как-то раздвинутся, разрезинятся, растянутся, и появится уже полчаса вместе это делать. Просто нет глубокого ощущения необходимости. Нет глубокого ощущения необходимости. Допустим, если человек любит компьютер, он обязательно найдет в день полчаса посидеть за компьютером. Обязательно.
Ну, это да.
Что значит это да? Ну, а чем я хорошо? Согласна с вами. Компьютер, что больше нектар имеет, чем от себя и из него испускается нектар больше, чем от Бога?
Нет, нет, конечно. Просто я про то, что всегда найдется полчаса, чтобы посидеть за любимым делом.
Ну да. Так вот, любимое дело – это Господь. То есть, если мы Бога считаем любимым делом, тогда вопросы отпадают. Есть у нас занятия или нет? Но даже если вы считаете себя очень занятым, вы можете, когда, допустим, вы стираете белье, рот ртом, или вы ртом заняты все время. Вы чем заняты? Руками заняты, ногами заняты. Ртом-то обычно никто же не занят. Вот. Ртом занят только менеджер. Ну хорошо, ртом занят, уши не полностью заняты. Есть 2 уха, по крайней мере. Одним ухом можно слушать. Вот я сейчас одним ухом слушаю духовную музыку, а другим слушаю себя, как я там болтаю. Вот. То есть даже одно ухо все равно свободно по-любому. Рот, допустим, занят, можно ушами слушать духовную музыку. Рот свободен, можно повторять молитву во время приготовления пищи, эта пища станет совершенной. Если вы стираете белье и повторяете молитву, в это время белье осветится. Вот если вы с ребенком занимаетесь и повторяете молитву, ребенок осветится. А если вы должны слушать своего ребенка с утра и что-то ему говорить, возьмите, воткните в одно ухо духовную музыку, ваши слова к нему будут более возвышены, потому что вы слышите духовную музыку, и ваше слушание его будет более возвышено, потому что оно будет через призму этой духовной музыки проходить.
Ну а вот напевание святых имен, это же тоже благоприятно, когда занимаешься просто делом. Не обязательно читать вот так прямую молитву, а можно же просто напевать.
Я то же самое говорю, да. То есть как угодно можно повторять имена Бога там, или и нашептывать их, там, напевать, что угодно. То есть это означает, что человек имеет высокий вкус. То есть, допустим, какая речь у человека, такой у него вкус внутренних жизней. Допустим, деградированные люди постоянно матерятся. У них есть всегда минутка сказать мат какой-то. Они через каждое слово вставляют это все. Дальше.
Для связки речи.
И дальше люди, которые, допустим, чуть повыше интеллект имеют, они вставляют какие-то фразы из анекдотов, везде им это нравится. Вот, Штирлиц, там, Василий Иванович или еще что-то в этом роде. Вот, люди еще повыше интеллектом, они вставляют крылатые выражения везде. Там, допустим, Ильфа или Петров там что-то сказали, там все время они там это вставляют. Там Остап Бендер или еще что-то. Люди еще повыше интеллектом вставляют выражения из классики какой-то литературной, серьезной. Допустим, «Война и мир», там uh-huh. Лев Толстой, там еще что-то в этом роде. Вот. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», там говорят, там и так далее. То есть они вставляют какие-то более высокие фразы. И когда человек имеет самый высокий уровень сознания, он всегда, когда он о чем-то говорит, вставляет Бога. Всегда с Богом говорит. С Богом в сердце говорит. Вот. И это очень важно понять, что всегда, когда ты с Богом живешь, у тебя становится самый изысканный стиль внутренний. Ты настолько возвышен, настолько чист, что ты не будешь никому завидовать, никто не сможет тебя разозлить, потому что у тебя такое глубокое счастье внутри ты испытываешь, что этого достаточно, чтобы все свои вопросы в жизни решать очень просто и легко. Но чтобы достигнуть такого состояния, надо несколько лет молиться по утрам каждый день. Несколько лет, не то что 1-2 дня, а несколько лет.
Uh-huh.
Это очень важно. И постоянно общаться с теми людьми, которые в этом же направлении, в духовном двигаются. Пятое правило духовное заключается в том, что человек обязательно должен посещать святые места. Там, где очень глубокое духовное, сконцентрированное духовное чувство,
uh-huh.
он может испытать. Святые места – это монастыри какие-то, где духовной практикой занимаются, это святые места. Святые места – это где-то святой человек родился, и там, допустим, паломничество организовано, место паломничества, централизовано как-то организовано паломничество. Святым местом также является место, где связанное с Богом самим, это очень святое uh-huh. место. Вот. Дальше святые места – это святые реки также, святые источники. Есть, допустим, горы святые, какие-то леса святые. Такое все это есть, это uh-huh. у нас есть на земле. И человек должен приехать на это место и пожить. Не просто туда прибежал, убежал, там что-то купил себе в какую-нибудь просфирочку и убежал. Надо жить там день-два, сколько ты можешь, допустим. Некоторые вот ездят в святые места – которые называются там, я не знаю, кемпингами там или как угодно. То есть их цель какая? Вот хотя бы на 2 дня дыхнуть там альпийских гор, там, на лыжах, сорвя голову, там пролететь 5 км над пропастью. То есть судорожное состояние, желание вот этого. То есть они поклоняются этому всему. Они поклоняются свежему воздуху, горам там и так далее. Но если человек приходит в святое место, почему людей тянет туда? Потому что они поклоняются этому. Но если человек приходит в святое место, он всегда, это гарантия, получит и свежий воздух,
угу.
и чистоту. Потому что святость, она всегда сопровождается с этим. Святость, она сопровождается чистотой, с ощущением счастья, благородством и все прочее. И это будет настоящий полноценный отдых. Даже если ты найдешь святое место в центре города и туда поселишься, все равно ты эту внутреннюю чистоту и тишину, и счастье, и покой, умиротворение ты почувствуешь несомненно. В этом нет никакого сомнения. Поэтому это очень важное правило посещать святые места, потому что они заряжают новым пониманием смысла жизни. Новым означает забытым нами. На самом деле все духовные души, мы все должны жить наполненные счастьем. Оно должно постоянно возрастать в нашем сердце. Но мы привязаны к очень другим вещам в жизни. Поэтому раз привязанность такая есть, поэтому мы не можем быть глубоко счастливы. И духовная семейная жизнь означает, что надо не только самому лезть куда-то в святое место, бросить всех и туда поехать, а надо это сделать вместе с близкими людьми. Потому что духовная семейная жизнь означает, что когда-то мы должны понять, что передо мной, ведь как, допустим, мужчина к женщине относится? Сначала это у него объект для того, чтобы заниматься сексом. Первое понимание женщины. Второе, более высокое понимание женщины – это любимая, более глубокое понимание женщины.
Мать моих детей.
Это уже третий, более высокий уровень. Мать, да, он видит, что это мать моих детей, это более глубокое чувство к жене. И следующее, более глубокое чувство – это ощущение, что перед тобой очень возвышенный человек, возвышенная личность. То есть это глубокое чувство любви по отношению к благородному человеку, очень сильное уважение женщины, и последнее, еще более высокое чувство, ощущение души, перед что тобой возвышенная душа. Это очень высокое чувство. Последнее чувство означает, что будет духовные отношения уже, они могут продолжаться не одну жизнь потом дальше. То есть, другими словами, отношения должны возвышаться, а не снижаться, понимаете? То есть, более возвышенно надо относиться и благородно к близкому человеку. И как определить, что в семье нет духовной жизни? Это определяется очень легко. Вот ты начал общаться с девушкой, и ты с каждым днем видишь все больше и больше в ней недостатков. Это значит, что между вами не духовные отношения, отношения, которые вас оскверняют. Кто виноват, вы оба виноваты. Вы не организовали правильно семейную жизнь. Сама по себе она скатывает сознание. Семейная жизнь оскверняет. Поэтому, допустим, даже не во все храмы семейных людей пускают. Потому что семейная жизнь сама по себе оскверняет, она наполнена эгоизмом. Но если человек относится к близкому человеку очень глубоко, возвышенно и чисто, если он повышает свое отношение, свой уровень сознания, общаясь с ним, то, несомненно, в этом случае он возвысится. Он возвысится. В этом нет никакого сомнения. И его возвышение будет характеризоваться более чистым, благородным отношением к близкому человеку. Понимаете, это очень важно понять. Более чистым, благородным отношением к близкому человеку. Это не дешевое чувство, невозможно это имитировать. Это очень-очень высокий уровень сознания. Когда ты действительно очищаешь свое отношение к близким людям. Потому что близкие в основном это источник больших страданий для нас. А когда это очищается чувство, это признак твоего духовного роста, твоей сильной работы над собой. А знаете, иногда встречается в жизни такой интересный факт, что люди, они начинают заниматься в каких-то кружках духовных, каких-то мероприятиях, и они там очень возвышенно себя ведут, они там друг другу говорят такие возвышенные слова. А они так общаются очень на возвышенные темы, говорят, мне приснился там шум дождя. И шаги твои в тумане. Ты помнишь, в небо уходя, ты сказал всему до свидания. То есть, ну там какие-то возвышенные речи. Вот. А потом домой человек приходит. И жена, жрать давай. То есть, что-нибудь такое. То есть, и...
Совсем как-то не увязывается в голове.
Это очень увязывается у меня в голове. Потому что это признак внешнего понимания вещей. Потому что мы семейную жизнь воспринимаем как что-то обыденное и такое глупое, тупое.
Черновой
вариант. То есть на улице в галстуке, дома в трусах. То есть надо понять, что это означает, что ты очень внешний человек. Ты не по-настоящему занимаешься самосовершенствованием. То есть это все вот эта вот показуха, вот это, что я сам себе показываю, какой я возвышенный там, а дома я просто веду себя как могу. И причем иногда люди очень возвышенно говорят, да ты на самом деле свинья, посмотри на себя, ты со мной живешь, я духовный человек, я там с людьми, с духовными общаюсь, я тут прихожу на тебя, смотрю тут и так далее. Это признак того, что человек на самом деле не понимает, что такое духовность. Духовность – это когда ты с близкими людьми можешь возвышаться в отношениях. Именно с близкими – это признак твоего роста. Потому что если ты с близкими не возвышаешься, а с кем-то остальным возвышаешься, это признак всего лишь твоей имитации, что ты имитируешь вот это настроение возвышенное. Это не является признаком твоего глубокого прогресса на самом деле. Это признак того, что ты просто пытаешься кем-то быть, и все. И особенно те родственники близкие, которых, допустим, человек действительно близкий родственник деградировал. Ну, очень близкий родственник деградировал, действительно. Вот. И если ты вместо злобы там начинаешь к нему жалость испытывать и просто такое сострадание, то это значит, что ты очень вырос духовно. Это значит, что действительно духовной практикой занимаешься. Следующее правило, которое человек должен знать в духовной семейной жизни, это правило, извините, это правило правильного духовного общения. Духовное общение вообще имеет всего в себе четыре правила всего. Первое правило. Ты не должен глубоко, очень искренне раскрываться перед теми людьми, с которыми ты общаешься на профессиональные темы или просто у тебя какие-то дружеские беседы и так далее. Не слишком глубокие возвышенные беседы. Не надо раскрывать свои глубокие чувства, это оскверняет. Вот следующее правило. Если ты видишь, что человек достоин чего-то глубокого, надо выбрать один из трех типов поведения. Первый тип поведения. Ты должен открывать свое сердце тому, кто старше тебя, возвышеннее. Чисто открывать свое сердце, задавая ему вопросы, как дальше жить. Это, то есть, отношение ученика-учитель. Следующий, это первый тип отношений, качественного отношения. Второй тип отношения качественного, это отношение дружеское. Ты раскрываешь свое сердце, но ты можешь делать и замечания. И также человек рядом с тобой раскрывает свое сердце, и также он может тебе делать замечания. То есть, происходит обмен, взаимообмен. Взаимообмен не означает только раскрывать сердце. Также можно делать замечания какие-то и советы давать. Вот. И третье правило, ты даешь наставление тем, кто реально нуждается в своей помощи. Ты не то, что хочешь на голову стать этому человеку, показаться выше. Просто тебе жалко этого человека. Ты чувствуешь, что он чего-то недопонимает. И ты смиренно пытаешься ему объяснить что-то, иногда строго. В зависимости от того, какие отношения. Если ты наставник, можешь и строго, в принципе. Если это чужой человек для тебя, то смиренно. Таким образом, три правила общения вообще духовного. Больше нет ни одного правила, ни одного способа общаться. Муж с женой должны дружеские отношения строить духовные. Но эти дружеские отношения с элементами наставничества, они все равно есть. Муж может наставлять жену, и даже жена может наставлять мужа, в принципе, если она уверена в том, что она должна это сказать, она может сказать. Вот таким образом, давая наставление. Таким образом, это три типа отношений, которые только могут быть. Если, допустим, развивается какой-то другой тип отношений, допустим, я говорю очень с открытым сердцем, а человек говорит, да ладно. То есть он,
ну, хватит.
Он барьер какой-то ставит. Он не принимает такое очень глубокое отношение. Надо немедленно отстраниться. Ни в коем случае дальше продолжать эту беседу
не воспримет.
Дело не в этом. Это неправильно. Так нельзя делать. Потому что духовное общение требует очень глубокой интимности. Это все равно, что голым перед человеком ходить. Даже лучше голым перед человеком ходить, чем открывать сердце тому, кто не способен это принять и понять. Это вообще абсолютно неправильно. То есть надо на сердце свое беречь для тех, кто способен тебя глубоко понять. Если человек не понимает, надо отстраниться. Не надо дальше обсуждать очень интимно и глубоко с ним вопрос духовный. То есть это очень важно, вот это вот правило, и если, допустим, но интимное, искреннее, возвышенное обсуждение, оно не всегда в семье возможно. Семья должна достичь уровня определенно духовной зрелости, чтобы уметь слушать на духовные темы и самому говорить. Потому что часто могут быть насмешки, допустим, в незрелых отношениях, насмешки, грубость, недоверие там и так далее.
Упреки,
да. То есть, другими словами, духовное общение – это очень высокий уровень развитой семьи. Если у тебя нет, допустим, глубокого духовного общения с близкими людьми, то найди его с другими людьми. Это не проблема. Это не является изменой. Человек должен иметь духовное общение с кем-то. Но женщина лучше должна искать духовное общение с женщиной, а мужчина с мужчиной. Потому что если женщина духовное общение с мужчиной начинает вести, то она начинает автоматически считать его своим мужем. Где-то в глубине. А мужчина, если женщина начинает ей наставление давать духовной женщине, интимно так, достаточно близко, то в этом случае он постепенно начинает привязываться к ней и считать ее своей женой. То есть это невозможно ничего с этим сделать. То есть это такова природа вот этих отношений. Поэтому если, допустим, мужчина сам наставник по себе, он может давать и женщинам, мужчинам наставление. Но лучше не наедине с женщинами наставление. То есть не наедине с женщинами общаться не таким образом должен. А с мужчинами можно наедине, в принципе. И надо понять, что постепенно, если ты наставление от кого-то получаешь и общаешься на духовные темы очень близко, сокровенно, постепенно ты своих близких тоже к этим темам приучаешь. Есть такой тип общения, это третий тип общения духовного, когда ты просто читаешь о чем-то возвышенном, не высказывая это как свою мысль. Ну, допустим, Писание Священное. Это хорошо делать, когда начинает только развиваться. Это следующее правило такое духовное в семье. Открывать Писание и просто читать. Не обсуждая, просто читать. И обсуждать в том случае, если склонны к этому люди окружающие. Если не склонны, просто читать и закрывать. Потом постепенно придет склонность к обсуждению. Вот это вот третье правило общения. Общение, которое не имеет вот такой вот явной выраженности в качестве, то есть не имеет вот такой вот глубины во взаимоотношениях, а имеет глубину, то есть ты читаешь от всей души, допустим, Писание. Это тоже общение духовное. Кто-то один сегодня муж почитал, завтра жена, там ребенок тоже может взять, почитать от всей души. То есть надо время в течение, а лучше вечернее время выбирать для чтения такой литературы духовной, которая желательно, чтобы помогла и всей семье. Допустим, жития святых, там какие-то истории про святых. В Ведах есть замечательное произведение историческое Рамаяна или эпос такой глубокий Махабхарата исторический. Это там поучительные истории для всех, и это можно читать всей семьей. Это очень важный третий тип общения. То есть первый тип общения – это избегать общение с теми, кто не хочет духовно общаться. Второй тип – это три типа вот отношений, которые мы обсудили. Третий тип общения – это общение через духовную литературу. Вот. И надо понять, что это очень важно – выбрать правильно духовное общение. И это очень-очень нужно и важно. И четвертый тип общения – это общение, которая принимается вообще. То есть ты принимаешь общение через просмотр духовных фильмов, допустим, или прослушивание лекций духовных. Это тот тип общения, который вообще, то есть ты ничего не говоришь, ты просто слушаешь и все. Тебе некому их сказать. И это очень важно. Вообще самый простой и самый поверхностный, такой первый, не поверхностный, а самый простой и самый предварительный тип вообще развития духовного – это слушание лекций. Потом, когда люди крепнут уже, они начинают читать литературу духовную вслух. Это очень важно. Вслух все вместе, совместно. Дальше, следующий этап – они это все обсуждают. И третий этап, более серьезный, они начинают сокровенно обсуждать очень сокровенно друг с другом это все. И дальше они начинают уже искать наставников, и потом они уже начинают читать молитву глубоко, и правила какие-то, и начинают отказываться. После того, как люди начинают читать молитву, они способны уже отказаться от вредных привычек. И, то есть сразу от вредных привычек не откажешься. То есть и даже в семье, допустим, не надо пытаться кого-то заставить бросить пить, допустим. Это вообще бессмысленно. Или курить там. Надо просто начать духовное правило свое внутреннее. Освящать пищу, молиться. Постепенно близкие люди побросают все, что им не нужно. У нас осталось 5 минут. Может быть, какой-то вопрос?
Да, я хотела... Ну, может быть, вы прокомментируете как-то. Вот мне пришла реализация, пока я вас слушала. Вот в отношении ребенка. Я уважительно отношусь к супругу. И тем не менее, когда... То есть я как бы хочу сопоставить, что к мужу я уважусь относительно, я не имею права на него накричать, даже сама себе не позволяю это сделать, да высказать какое-то замечание, но я это могу сделать ребенку, я могу на него рассердиться, закричать. И имею ли я вообще на это право? Мне сейчас вот такая вот реализация пришла. Может быть, все-таки я должна также возвышенно относиться к ребенку, как и к супругу тоже?
Конечно, вы должны возвышенно к ребенку относиться. Но мы иногда кричим друг на друга. Семейная жизнь, она очень сильно оскверняет. И мы видим в разных ситуациях друг друга. И поэтому иногда близкие люди очень так неуважительно могут себя вести. Но надо забывать это. Настоящая любовь означает, что мы забываем грубость. Мы должны прощать. Любовь состоит из прощения. Если мы духовные правила совершаем каждый день вместе, то прощение приходит автоматически. Потому что ты видишь в другом ракурсе своего близкого человека. Это очень важно.
Понятно.
Это очень важно. Еще какие вопросы?
Ну, на данный момент вопросы исчерпались. Сейчас я гляну, есть ли вопросы от наших радиослушателей. Вопросы пока не те, что нужно.
Хорошо, я тогда хочу сказать, что мой вот этот вот длительный семинар по семейным отношениям, я хочу на этой лекции закончить. И две недели я в прямом эфире. Я не знаю, если у нас получится технически из другого города, может, что-то я проведу. Вот. Но сейчас я хочу сказать, что закономерно я хочу перейти к обсуждению другой темы, которая называется «Развитие разума». И этот семинар тоже будет достаточно большим. То есть я буду сначала обсуждать вообще, что такое разум, там тонкое тело и так далее. А потом будет уже идти, собственно, тема, как развивать разум разными способами, очищать его и так далее. Будет следующий семинар мой уже.
Хорошо.
На Эргеда Радио.
Хорошо, спасибо большое, Олег Геннадьевич. Ну, на этом мы, наверное, лекцию закончим, да, с вами?
Ну, да.
Вот. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами возле наших радиоприемников. Далее у нас в программе консультации по здоровью и взаимоотношениям.